Говорит Монте-Карло. Радиопрограммы, которые вы слушаете, передаются через Трансмировое радио.
Уважаемые радиослушатели, недавно мы сообщили вам, что в городе Хайфа в Израиле отошел в вечность наш сотрудник и брат во Христе, профессор Владимир Марцинковский. Да, он нас покинул, но он теперь навсегда со своим Спасителем, с Господом нашим Иисусом Христом, кого он так крепко любил и кому он так ревностно служил словом и делом. Сегодня мы полностью посвящаем эту радиопрограмму памяти нашего усопшего друга.
Говорит Владимир Марцинковский. Друзья, я расскажу вам нечто из истории моего религиозного опыта. Это было в 1903 году. В долгий зимний вечер я сижу в своей крошечной студенческой комнате в Галерной гавани в Петербурге. На столе тускло горит лампочка с самодельным абажуром. Тускло на душе. Тогда я читал уже Евангелие, хотя видел в нем лишь нравственные идеи. А жизнь была так далека от них, не было силы жить.
Владимир Филимонович Марцинковский родился в 1884 году в украинском селе Дермань на Волыни в России. После окончания гимназии он вступил на историко-филологический факультет Петербургского университета и окончил его с высшей почетной оценкой. Во время его пребывания в университете в его жизни произошло важнейшее событие, которое в корне изменило все его будущее. Раз один студент уговорил его пойти на собрание – в кружок русского христианского студенческого движения, которым руководил Павел Николаевич Николаи. Вот что сам Владимир Марцинковский рассказывает нам об этом первом собрании.
А самое главное, впервые я почувствовал в Евангелии новую сторону. До сих пор оно представлялось мне суровым идеальным учением о долге, которого я не могу выполнить. Ты должен. А теперь откуда-то из глубины звучал ласковый, ободряющий голос отчий. Ты можешь. Приди таким, как есть. Я дам тебе белую одежду и перстень, сверкающий красотой. Как будто распахнулась дверь из тьмы и холода в высокий зал, где радостно и светло. Столько тепла и света пролилось сразу в мой одинокий, угрюмый мир. Душа дрогнула, затрепетала. И я мог бы сказать, что уже тогда я повернулся к христианству. По крайней мере, решил ходить в кружок.
Но все же долго еще шло внутреннее сопротивление, борьба, сомнения. Когда, наконец...
Весной 1904 года я перешел на третий курс историко-филологического факультета. Тогда же произошло то большое в моей внутренней жизни, на чем я стою и сегодня. В мае Павел Николаевич устроил экскурсию молодежи в Финляндию. Там, в Келомяках, на берегу Финского залива, в сосновом лесу, мы пели духовные песни, молились, слушали Евангелие. В моей душе шла борьба, радостные ощущения сменялись мрачными сомнениями. Гуляя по аллее парка, в таком раздумье встречаю Павла Николаевича. «Ну, скажите, мой друг, к какому итогу пришли вы в конце года?» «Да я все там же, иной раз, кажется, ни во что не верю». «Скажите, — произнес он вдруг как-то решительно, твердо, — согласны ли вы обратиться к Богу? Ведь Христос обещал, приходящего ко мне не изгоню вон». «Но как обратиться при всех сомнениях? Я даже не уверен, существовал ли Христос исторически». «Сомнения не мешают, если Он есть и призывает вас. Согласны ли вы следовать за Ним?» Я молчал. И в этом молчании я ясно уразумел все лукавство моего сомнения. Ведь я сомневаюсь в существовании Христа, собственно, потому что я люблю грех. Я в сущности хочу, чтобы Христа не было. Ибо если Он существовал и существует теперь, то я должен следовать за Ним. Этого требует моя совесть. И вдруг я увидел ясно свое жалкое греховное состояние. В то же время я живо представил себе все преимущество следования за Христом, радость нравственного освобождения. «Да, — сказал я, обращаясь к Павлу Николаевичу, — если Христос существует, я согласен следовать за Ним». Я чувствовал, что настал момент единственный, который никогда не повторится. Теперь или никогда. Я обратился вслух к Отцу во имя Сына, исповедуя свою нужду в Спасителе, выражая желание следовать за Ним с Его помощью. Это была краткая, детская, простая молитва. Я не помню всех ее слов, но сущность моей мольбы останется в моей памяти навсегда, навеки. Она была выражена в трех словах. Отец, грешник, Христос. Отче Небесный, спаси меня, грешника, во имя Христа, и помоги мне следовать за Ним.
После окончания университета последовали годы благословенного труда. Учителем гимназии, организатором и руководителем студенческих кружков по изучению литературы и Библии, евангелистом, учителем воскресной школы и так далее. Он также читал лекции на фабриках, посещал тюрьмы и распространял так Слово Божие. В 1913 году он был приглашен Павлом Николаи на полное служение среди студентов. Марцинковский последовал этому призыву. И так он стал посещать университеты в Петербурге, Москве, Одессе, Киеве, Самаре, и как лектор он везде организовывал кружки по изучению Слова Божия. Он это продолжал даже в неспокойные и бурные годы Первой мировой войны и революции. В 1919 году он был приглашен Самарским университетом занять место лектора этики при университете. В годы революции христианское студенческое движение организовывало публичные христианские лекции по всей России, и Марцинковский был главным лектором. Тысячи народа собирались в аудиториях, залах и молитвенных домах. Это был разнообразный и благословенный период его служения. Лекции, литературная деятельность, публичные диспуты с передовыми лицами антирелигиозного движения, как Луначарский и другие, и так далее. Отбывая длинные и короткие тюремные заключения, по выходе из тюрьмы он продолжал читать лекции об истинном счастье через веру в спасительную силу Господа нашего Иисуса Христа. Он продолжал говорить о любви Христовой. хотя он был признан правительством как неполитический, в 1923 году он был выслан из России в Прагу, Чехословакия. Оторванный от родины, вынужденный проводить скитальческую жизнь, Господь Иисус Христос был его опорой.
Чем Христос нам так близок, так родной? Не тем ли, что Он сам на своем личном опыте пережил все наши скорби? Поэтому-то Он может всегда помочь нам в наших страданиях и искушениях, бывший сам мужем скорбей, который взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Он весь был и есть сочувствие и сострадание ко всем, кто страждет и унывает под бременем тяжкой нужды. Ибо написано, как сам он претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь.
Какими чудными словами он и утешал теперь других скитальцев.
Друг мой одинокий, бездомный, утомленный скитанием, все это Христос перенес, добровольно покинувши славу небес, чтобы нас, скитальцев духовных, принять в светлый дом Отца Небесного. Ведь без Христа мы были скитальцами и в родном краю, далекими от Бога, блуждающими, подобно блудному сыну евангельскому, в голоде духовном, изнывающими от внутренней неудовлетворенности. А те, кто приняли его искренно и всецело, и дали ему первое место в сердце, те и на чужбине переживают в нем покой, радость и духовную силу. Ибо поистине каждый человек без Христа скиталец и на родине, а со Христом он и в чужом краю, как дома, по крайней мере, в духовном смысле. Ибо по существу всякая страна есть мое Отечество, ибо всякая страна принадлежит моему Отцу Небесному. А путь к Отцу во Христе, который своей смертью примирил грешного человека с Богом. «Я путь, — говорит он, — никто не приходит к Отцу, и, следовательно, к истинному духовному Отечеству, как только через меня. Обратись же, друг, к Нему и отдай Ему твое сердце, послушайся Его зова. Кто глаз мой услышит, кто дверь отопрет, к себе, кто меня призовет, к тому я войду, и того возлюблю, и вечерю с ним разделю. Ты слаб, изнемог ты в труде и в борьбе, я силы прибавлю тебе. Ты плачешь, последние слезы сочей сотру я рукою моей, и буду в печали тебя утешать, и сяду с тобой вечерять. Стучася у двери твоей я стою, впусти меня в келью твою.
Стучася у двери твоей я стою, впусти меня в келью свою. Я не
Находясь в изгнании, Владимир Марцинковский продолжал свою плодотворную деятельность. Он читал лекции в университетах и церквах Европы, проверял переводы Библии на украинский и русский языки, и какой ценный вклад он дал в христианскую литературу. Поэт и писатель Николай Водневский упоминает об этом в одной из своих бесед.
Наш современник, профессор Марцинковский, никогда не был богатым. Но он обогатил русскую и евангельскую литературу благословенными книгами. Этим он помог тысячам обездоленных русских людей обрести мир с Богом, стать настоящими людьми.
Да, слава и благодарение Господу за такого человека!
Достоверно ли Евангелие? Едва ли кто-нибудь сомневается в жизненном значении этого вопроса. Ведь дело идет не о подлинности обыкновенного литературного памятника, но об истинности Евангелия, то есть благой вести, радости и надежды, в которых лежат духовные истоки нашей культуры. Правда ли, что Бог есть любовь, что пришел в мир Спаситель, чтобы преобразить эту землю, пропитанную кровью и слезами от коры до центра, в новую землю и новое небо? Что такое жизнь? Дьяволов водевиль, бессмыслица, пляска смерти или победное шествие, песнь восхождения, хотя и через Голгофу к воскресению? Правда ли, что воскрес Христос, и жизнь торжествует над смертью? Достоверна ли сама жизнь? Потому что без воскресения есть только постоянно повторяющийся мираж, призрак жизни.
Этими словами Марцинковский начинает свой известный труд «Достоверно ли Евангелие?». А в заключение он пишет следующее.
«Материализм еще победит, но после всех победителей победит Христос». Вспомним светлую личность кроткой женщины-книгоноши в «Бесах» Достоевского. Она освещает адскую тьму безбожной жизни тем, что приходит к людям с Евангелием в руках и в сердце. Идя против Христа, мы идем против самих себя. «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Теперь мы судим и критикуем Евангелие, но потом будет судить оно. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Иоанн 12:48. И это слово есть вечное Евангелие. Если же Евангелие достоверно, то есть достойно доверия, то подумаем, какие огромные следствия вытекают отсюда. Есть ли правда, что Христос умер за нас и воскрес, и дает нам вечную жизнь, то оно достойно не только веры, но и любви и самой нашей жизни. Если оно достоверно, то стоит вдумчиво и глубоко исследовать его, как откровение об истинной жизни. Не только исследовать, но и принять его. И не только принять, но и распространять, освобождать его от клевет и искажения. А самое важное – быть нам самим, живым Евангелием, воплощая в своем облике, характере и образе жизни образ Христа.
Его книги, как записки верующего, смысл страдания, Христос грядущий и так далее, широко известны в христианском мире. Вот как, например, он кончает свою серию бесед на тему «Смысл жизни».
Надвигаются сумерки истории, ночь спускается на землю. Близится время, когда померкнет солнце, не только видимое, но и духовное, оскудеет свет в сердцах людей. Вспомним, с чего мы начали. Ужасно не иметь цели. Страшно знать цель и не иметь силы к ее осуществлению. Эти два ужаса, бесцельности и бессилия, устраняет живой смысл бытия Христос. Он цель, и он источник силы. Странствуя по разным краям Европы и Азии, я видел тысячи юношей и девушек, целое движение молодежи ко Христу. Они нашли Его, и в Нем смысл и цель жизни. Она, эта просветленная молодежь, исповедует религию радости и неиссякающей молодости духа, способную вдохновлять и преображать. Она зовет и тех, кто опоздал на пути, поспешить, пока день не склонился к вечеру, принять свет незакатный сегодня, сейчас.
В ежедневной жизни, в контакте с людьми, Марцинковский всегда умел найти нужные слова утешения или ободрения. Но когда и нужно было, он также умел призвать собеседника к скромности и уважению. Например, вот отрывок из разговора между Владимиром Филимоновичем и одним молодым самоуверенным человеком.
«Я ее всю на вылет знаю», — сказал он с большим апломбом. «На вылет?» — повторяю я его же слова. «Вы знаете Библию от начала до конца? В таком случае позвольте мне задать вам один вопрос». Его самоуверенный, наигранный тон пробудил во мне, бывшем учителе, желание вернуть ученика к приличествующей ему скромности и серьезности. Соседи слушали нашу беседу молча и с большим вниманием. «Вопрос такой, — продолжаю я, — вы говорите, что Библия полна противоречий, и уверены, что составляющие ее книги не заслуживают доверия, да? Ну, а что же вы скажете о книге Иоакима?» Мой собеседник на момент запнулся, но быстро овладел собой и сказал: «Книга Иоакима. Ну да, это же сравнительно ничего, но по существу, если разобраться как следует, то и она, как и вся Библия, полна неправды, небылиц и суеверий. Так слушайте же, молодой человек, книги Иоакима вовсе не существует в Библии. Вот видите, вы сказали, что знаете Библию на вылет, а оказывается, вам неизвестны даже названия входящих в нее книг. Ай-ай!»
В 1930 году Господь направил его путь в Палестину. И таким образом его любовь и интерес к израильскому народу осуществились действительностью. Там Господь даровал ему спутницу жизни. Он женился на дочери немецко-американского археолога, и они поселились на горе Кармил в Галилее. Когда же Израиль стал независимым государством, то Владимир Марцинковский принял его подданство. Он проповедовал Евангелие евреям и арабам, и много лет возглавлял евангельские собрания в Хайфе. Несколько лет тому назад одна сестра из Германии подарила ему магнитофон. И с того времени брат Марцинковский имел возможность принимать участие в радиовещаниях через трансмировое радио из Монте-Карло. Это было радостью его сердца, так как он вновь мог достичь Евангелием дорогой и любимый ему русский народ. Да, к закату своей богатой и плодотворной жизни профессор Марцинковский мог проповедовать, хвалить Господа и по эфиру. Мы предлагаем вам выслушать отрывок из одной из его последних записей на ленту.
«Галлел, то есть хваление. И воспев пошли на гору Илионскую. Так сказано при окончании Тайной вечери в Евангелии от Матфея 26:30. Христос пел. Он и в этом дал нам пример. Припомним, когда именно он пел. Это было после Тайной вечери, перед началом великой скорби, перед Гефсиманией. Как он мог петь в такое тяжелое время? А потому только, что он, собственно, шел не в Гефсиманию, а на Елеонскую гору, хотя через Гефсиманию. Он шел из Сионской горницы, Сиона, на Елеонскую гору. Между этими двумя высотами лежала долина скорби, Гефсиманский сад. Он видел свою тяжелую борьбу там, с кровавым потом, видел светильники Иуды и первосвященников, мечи римских воинов, и все же он пел. Потому что он смотрел выше и дальше. Он видел вдали не темный сад скорбей на склонах гор, а сияющую вершину Елеона, куда он, как победитель ада и смерти, должен был прийти после всех страданий. Он пел потому, что смотрел не вниз в глубокую долину унижения, а вверх на вершину окончательной победы. Брат и сестра, будем у Христа учиться петь, даже сквозь слезы, перед Гефсиманией, поднимая свой взор туда, на вершину Елеонской горы, куда он скоро придет в славе Отца со святыми ангелами.
В сентябре 1971 года, после краткой, но тяжелой болезни, верный служитель Божий был призван домой, в небесную отчизну для более высшего и высокого служения своему Господу. Ему как раз исполнилось 87 лет. Разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда. Даниила, 12 глава, 3 стих. Свидетельство брата Марцинковского заканчивается следующими словами. Он обращается прямо к тебе, мой дорогой радиослушатель.
Я нашел во Христе мир, свет и силу. Это произошло в мае 1904 года. Этой верой я живу и теперь, и к этой вере я зову и тебя, слушающего мой рассказ. Слово Божие говорит тебе: веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься.
Итак, с этим песнопением мы заканчиваем эту радиопрограмму. Я вам напоминаю наш адрес. Монако, Монте-Карло, почтовый ящик 141. До свидания и да благословит вас Господь.
Говорит Монте-Карло. Вы только что прослушали евангельскую передачу через трансмировое радио. Слушайте нас опять сегодня в 21:30 по московскому времени в диапазоне 31 метра.
This is Monte Carlo. The preceding programs of Trans World Radio were in the Russian language.